самое время вспомнить Константина Николаевича Леонтьева, потому что умер он по старому стилю 12 ноября 1791 года. Ну, не круглая дата, но тем не менее, вот где-то эти дни, дни поминовения Константина Николаевича. А родился он 12 января, 25 января по новому стилю, то есть в Татьянин день. В университетский праздник 1831 года. Вообще мы будем об этом говорить. Начало десятилетия, первый год для него всегда был очень значим и представлял некую веху. Вот. Ну, а тему мы выбрали такую, чтобы отразить парадоксальность этого человека, в котором бесполезно, наверное, искать какой-то цельности и единства, хотя такие попытки предпринимались, и священник Константин Агеев даже в 2007 году написал монографию, в которой попытался представить учение Леонтьева как некую цельную, последовательную, стройную систему. Но сам Константин Николаевич говорил: ум свой упростить я не могу. И сам понимал и признавал, что душа его и характер соткан из множества противоречий. Ну, прежде всего, это противоречие между эстетизмом и христианством. И, наверное, вот это название «Алкивиат-монах» как раз в какой-то символической форме и отражает это противоречие. Его оптинской келье, собственно говоря, это была не келья, а консульский дом, который до сих пор есть рядом с Оптиной пустынью. На полке рядом уживались «Капитал» Карла Маркса, дочитанный им, кажется, до 58-й страницы, и французский трехтомник об алкивиаде, вот, который тоже наверняка Леонтьев открывал. И собственно, это именование «Алкивиада», оно не возникло непонятно откуда. Так назвал Константина Леонтьева Василий Васильевич Розин. Вот. И, может быть, начать я сегодня тоже хотел бы не с Розинова, хотя розиновская характеристика тоже нам сегодня пригодится, а с другого исследователя Константина Леонтьева, которому Леонтьев был бесконечно близок и дорог, потому что он даже деньги свои вложил в приобретение Леонтьевского архива и стал душеприказчиком Леонтьева после смерти отца Иосифа Фуделя, а вернее еще при жизни отца Иосифа Фуделя, ученика Константина Леонтьева и издателя восьмитомного собрания сочинений, которое вышло в 2014 году и прекратилось, по сути, издание его. Кстати, мы с вами находимся рядом с Плотниковым переулком, там, где стоит памятник Булату Акуджаве, стояла церковь Николы в Плотниках, настоятелем которой был отец Иосиф Фуделя. Так, начать я хотел с Сергея Николаевича Дурылина, с отца Сергия Дурылина, который посвятил изучению Леонтьева немало своих трудов. Да, пожалуй, это и изучением назвать трудно, потому что это была сердечная любовь к Константину Леонтьеву, верность ему. Не так много Дурылин опубликовал, всего только «Мою литературную судьбу» в литературном наследстве Горького со своими образцовыми эталонными примечаниями. Вот. Но в 1931 году, когда исполнилось 100 лет со дня рождения Константина Леонтьева, и буквально в день рождения Константина Леонтьева, когда отмечалось, прошу, никем больше не отмечалось при советской власти, понятно, что Леонтьев был абсолютно чужд этой идеологии. Дурылин написал большое письмо о Константине Леонтьеве, адресованное Татьяне Николаевне Максимовой, которая жила с племянницей Константина Леонтьева, Марией Владимировной, в Орле, Вот, и Мария Владимировна была любимая племянница и женщина Константина Леонтьева, которая расшифровывала его рукописи перед тем, как их сдать в печать. И вот это письмо о Леонтьеве, оно вошло в корпус книги Дурылина «В своем углу». Причем вот в той части, которая издана «Молодой гвардии», вы его можете найти. И я себе позволю некий большой фрагмент из этого дурылинского письма прочитать. Потому что лучше, по-моему, Леонтьев не писал никто. Василий Васильевич сказал Алкивиад. Страхов приходил в восторг от повести. Бердяев обозвал Ницше, а Скобичевский, великий семинарист земли русской, предтечи сельских дураломов в критике и не в критике, вбил в могилу осиновый кол. И что бы ни сказал, реальным оказался кол, а не Алкивиад. И не Ницше. Кол торчит и молчит. А Алкивиады одно мечтание. Пар один. А и хорошо, пожалуй, что ничего, молчание. Хуже было бы, если бы на место бывшей могилы пришли и избрали ее поприщем удовлетворения некоторой потребности. У меня сегодня тоска всю ночь. И с вечера еще, и все утро. А не надо тосковать. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь раскроет случайно Пемба или Хризо или исповедь мужа. Вдруг что-то начнет живить его с этих забытых страниц. Он и не поймет, что. Красота ли, страсть ли речи и образа, неуемная ли сила лица того, кто повествует. Но он почувствует, что живой водой брызнуло в его мертвое лицо, его остановленную в мертвом сне душу. Ведь у красоты есть власть. И бывает, что человек встречается с нею на узенькой дорожке. И тогда горе ему. Встретился ли он тогда с женщиной или с книгой? Все равно. Горе его благополучию, его мерности. Без ясь слова это ничего не значит. Его удобному размеру. Как все. Красота, если не сожжет, то обожжет, спалит. И он уже не будет, как все. Тогда прощай. Житейское удобство, социальная закономерность и благонадежность. Ах, с Леонтьевым, даже не со страницы, а с клочком Леонтьева, даже со строчкой иной. Такие встречи опасны. Читает, читает то, что положено всем читать. Накупает, накупает полных собраний Скобичевских на все буквы алфавита. На А, на Л, на Ч. И вдруг встретит со строчкой. Всего со строчкой. Об Александре Македонском в его крылатом шлеме. Или с иной фразой Мелькеева из «В своем краю». Или с зазывом Губостова на турецкие игры или в турецкие бани. И обожжется об эту строчку. Полное собрание Скобичевских, 100 томов по подписке, в рассрочку и в приличных достоинствах Скобичевских переплетах заклеют, зачадят от прикосновения этого горящего клочка, этой огненной строчки. Да, такая строка за Леонтьева в веках, и эти капли нитроглицерина навсегда останутся опасны для кирпичных Скобичевских. Взрывают. Что поделать? Взрывают. Леонтьев не просто буйный молодец, а Алкивиад в венке Дионисова. И когда он бьет стекла своим хмельным тирсом красоты и мысли, осколки их впиваются больно и сладко в сердце и в умы. И никакие хирурги не извлекут их оттуда, и никакие стекольщики, старинные или самоновейшие, с рационализацией, с брошюрами о пользе стекла, не вставят выбитых стекол. Леонтьева можно не читать, можно обходить стороной улицы, по которым проходит Алкивиад. Но если уж встретился с ним, взначай или невзначай, осколок стекла непременно вопьется в тебя. И будет от него или только больно, и тогда возненавидишь бойца с тирсом Ваковым, или только сладко, тогда навек полюбишь его, или и больно, и сладко вместе, и тогда никогда не разлучишься с ним. Тут тайна, одна из тайн Леонтьева. Я знал многих, кто близки были к нему при жизни его. Я знал тех, кто читали его, и в чтении жили с ним во всю свою жизнь. Я знал тех, кто стали считать его и жить с ним после символизма, после Брюсова и Блока, после революции той и другой 5-17 года. Но я никогда не видел, встретившись с Леонтьевым в первый или одиннадцатый час, людей равнодушных к нему, без осколка от стекла, разбитого во дворце ли труда или в палаце американского буржуа. Его не любил Достоевский, его ненавидел Лесков. От него, как Алкивиадова, жало мудрой змеи, Рачинский отскочил, как ужаленный от гадюки. Подлинное слово Рачинского в передаче Василия Васильевича. К нему чувствовал смесь антипатии и уважения, смешанного с подозрительностью Николай Страхов. К нему Владимир Соловьев приходил лишь Никодимом и решился сказать о нем свое слово явно в полголоса, лишь тогда, когда и над Алкивиадом сбылось «Земля еси и в землю отыдеши». И в этой нелюбви, ненависти, и в жуткой опаске этой от него всюду блестят и извят осколки стекол, различных стекол, разбитых Алкивиадом. Всюду говорит страх перед новыми осколками. И вот-вот вновь забрызжут из-под прекрасной и сильной руки опасного красавца. Я вспоминаю тут только больших врагов и врагов друзей, как Владимир Соловьев. Далеко не полное это письмо, небольшой фрагмент. Вот цитата, которую вспомнил Дурылин и которую Бердяев берет в качестве эпиграфа к своей статье «Константин Леонтьев как философ реакционной романтики», опубликованной в «Вопросах жизни» в 1905 году. Статья написана явно небезразличным человеком, потому что для Бердяева Леонтьев как раз жупил. Он трижды произносит в этой статье: Леонтьев сатанизировал христианство. Леонтьев сатанизировал христианство. Леонтьев сатанизировал христианство. Но, тем не менее, выбирает вот этот эпиграф, который будет постоянно циркулировать в разных статьях доброжелателей и недоброжелателей, написанных о Константине Леонтьеве. Не ужасно ли и не обидно ли было думать, что Моисей сходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил граник и бился под орбелами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа безобразной и комической своей одежде, благодушеству, индивидуально или коллективно, на развалинах всего этого прошлого величия. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной розы восторжествовал бы навек. Что это? Ну, это то, что Василий Васильевич Розанов в своей статье о Леонтьеве, пожалуй, первой статье, которую Розанов начинал писать еще при жизни Константина Леонтьева, которая действительно была написана с пониманием Леонтьева, с проникновением в его дух и в его стиль, назвал эстетическим пониманием истории. Это эстетическое понимание истории. Ну, в самом деле, не больно ли и не обидно ли, что вся история была для того, чтобы вот какой-нибудь французский парламентарий заседал в своем нелепом сюртуке с двумя хвостами и в своем цилиндре, какой-нибудь Сади Карно, да, в парламенте и принимал решение о, например, о том, что, извините, когда люди остаются вдвоем в интимной близости, то комнату надо закрывать на ключ. Вот как во французском парламенте действительно такое решение было принято в 60-е годы 19 века. Вот. Для Леонтьева эстетический критерий был, пожалуй, определяющим в отношении к истории. Мы сейчас как бы не говорим о том, является ли это безусловным достоинством Константина Леонтьева, потому что в его эстетизме часто бывает так, что на одной планке оказывается и Диоклетиан, гонитель христиан, который отправляет их в клетку со львами, и сами христиане, которые отправляются в эту клетку и гибнут, превращаясь в мучеников за веру. Эстетика Леонтьева не дает нам некого безусловного критерия истины и добра. Скорее наоборот, мы здесь присутствуем при рождении модерна, когда красота, отделенная от других сущностных аспектов, становится ареной борьбы добра и зла, как скажет Достоевский, который в одном месте утверждает, что красота спасет мир, да, а в другом, что красота – это страшная вещь, в ней дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей. По всей видимости, речь здесь идет о разной красоте, потому что спасающая красота мир – это Христос, а та красота, которая страшная вещь, вот это злая красота, то, что Бодлер назовет «les fleurs du mal» – «цветы зла». То есть то, что в средневековой, традиционной культуре, в общем-то, конечно, и вряд ли могло считаться красотой. Вот. Но мы находимся при рождении модерна. И Леонтьев – это, конечно, человек, который как художник, как тип, ну, в каком-то смысле или опередил время, или шел впереди своего времени. Так же, как французский проклятый поэт, как Гюйсманс, как Леон Блуа, о котором, может быть, мы еще сегодня скажем. Вот. И, может быть, поэтому Леонтьев удивительно созвучен более поздней эпохи, Серебряному веку. И по частоте упоминаний он едва ли уступает Толстому, Достоевскому и Владимиру Соловьеву. Вот я составлял в свое время двухтомник Леонтьев «Про и контр», но кто только не писал о Константине Леонтьеве, причем иногда эти замечания, эти характеристики были в высшей степени парадоксальны. Вот есть такой парижский поэт Георгий Иванов, которого называли королем поэтов в эмиграции. Вот, 50-е годы Георгий Иванов напишет: «Свободен путь под Фермопилами на все четыре стороны, и Греция цветет могилами, как будто не было войны, а мы, Леонтьева и Тютчева, сумбурные ученики, мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки». Вот удивительная характеристика, да? Вот Георгий Иванов, автор «Петербургских зим». Совсем не тот контекст, в котором сейчас чаще всего упоминают Леонтьева, когда он становится для нас вот таким ледяным старцем, призывающим подморозить Россию, чтобы не гнила, становящимся там идеологом русского консерватизма. В трудах Зюганова, если можно назвать их трудами, гораздо чаще упоминается Данилевский Леонтьев, чем Карл Маркс или Владимир Ленин. Вот. Наверное, не в таком смысле Георгий Иванов, этот тончайший поэт и эстет, говорит о Константине Леонтьеве. А мы, Леонтьева и Тютчева, сумбурные ученики. Мы никогда не знали лучшего, чем праздной жизни пустяки. Потому что, да, Леонтьев, который любил, чтобы служанка приносила кофе, постель, который, приехав в Москву с дипломатической службы из Салоник, первым делом снял Иверскую, которая должна была прийти к нему в меблированные комнаты, чтобы он отслужил молебен. Вспоминаются слова Плотина, когда Порфирий его спросил, почему он не пошел в храм. Плотин сказал: пусть боги сами приходят. Это установка философа. Вспоминается удар хлыстом, который он нанес французскому консулу Дерше на дипломатической службе, когда консул что-то нелестное сказал о его родине, за что Леонтьева потом перевели на другое место службы, но с повышением. Его поступок понравился Игнатьеву. Вспоминается письмо, которое он отправлял из Стамбула в Убостову своему другу и тоже дипломату, где он говорит о том, что надо пойти к мечети султана Баизета и посмотреть там на бои обнаженных турецких мальчиков. Вот. И еще завести себе турчанку, а еще лучше гречанку. Вот. И сходить непременно в турецкие бани. То есть все это объединяется в одном человеке. И в человеке, который одновременно является глубоким политическим философом, и не просто философом, но и стратегом, и мыслителем одновременно, является без пяти минут монахом, а в конце своей жизни принимает тайный монашеский постриг в келье старца в Арсенофе 18 августа 1891 года в Оптиле-Пустыне. Вот это удивительное сочетание в одном человеке и достаточно суровых политических взглядов, правых, как бы мы сейчас сказали, причем крайне правых, да, и какого-то тонкого, почти оскар-уайльдовского эстетизма и даже дендизма в бытовом поведении. Это все и создает сложности, вот такую эстетическую многоликость того феномена, который называется Константин Леонтьев и который привлекал и привлекает к себе столь разных людей, как Борис Садовской, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Георгий Иванов. Я называю здесь не случайные имена, но действительно имена русских писателей, поэтов, которые обращались к Леонтьеву, читали Леонтьева, писали о нем. Ну, вот обычно рассказ о неком историческом герое начинают с биографии. Вот. Ну, биография Леонтьева настолько общеизвестна, что я даже не знаю, стоит ли ее рассказывать вновь. Но, может быть, какие-то детали следует и повторить, опираясь на собственную леонтьевскую автобиографию, которую редко читают, и отчего бы не посмотреть ее и не проиллюстрировать некоторыми живописными штрихами, учитывая, что живописность, эстетика жизни и была излюбленным принципом Константина Николаевича. Вот. Да, помимо всего прочего, это еще и романист, писатель, которого в русской литературе приветил и благословил Тургенев. Вот он пришел к нему со своей пьесой на Остоженку, сюда, где сейчас музей Тургенева, и 20-летнего студента медицинского факультета Московского университета Тургенев похвалил, отметил и дал ему путевку в жизнь. В собрании сочинений Константина Леонтьева, которое почти уже завершено Пушкинским домом, осталась только переписка, 8 томов, 10 книг. Проза Леонтьева занимает 4 тома. Ну, то есть это немало для даже вполне состоявшегося писателя. Вот. Родился и воспитан в Калужской губернии, в имении родителей своих. Был в Смоленской гимназии 1 год, в дворянском полку кадетом 1 год. Потом кончил курс в Калужской гимназии. Ну, здесь тоже нужно остановиться и сделать некоторые комментарии. Константин Леонтьев родился в сельце Кудиново Калужской губернии, кажется, Мещовского уезда, 13 января 1831 года, семимесячно. Мать его, Федосия Петровна Карабанова, выпускница Екатерининского института, дочь генерала, вот, вспоминала о том, как она в институте встречалась, видала императрицу Марию Федоровну и рассказывала об этом маленькому сыну. Вышла за отставного прапорщика, выгнанного из гвардейского полка за шалости. Родила 6 детей. Муж был склонен к кутежам и разорил имение. Тут подвернулся сосед в модно светло-коричневом сюртуке 30-х годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное, русые волосы вьются на лбу и висках, как у всех щеголей того времени. дал денег, чтобы спасти недвижимость. Завязался роман. Обручальное кольцо было в буквальном смысле раздавлено. Муж получил фактическую отставку. Леонтьев запишет в хронологии моей жизни. Отец мой, Василий Дмитриевич Дурново, умер в 1833 году. Я его, конечно, не помню. То есть Леонтьев, в отличие от ряда деятелей русской философии, Герцена, например, да, не был, формально не был незаконно рожденным ребенком. То есть был вполне законным сыном своих родителей. Но вот, как сейчас принято выражаться, биологическим его отцом, по всей видимости, был не его родной отец, а этот самый сосед, который умер в 1833 году. Во всяком случае, сам Леонтьев так считал и писал в своей автобиографии. О человеке, давшем ему свою фамилию и бывшем его законным отцом, Леонтьев ничего хорошего сказать не мог. Он был из числа тех легкомысленных и ни к чему невнимательных русских людей, которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще, отец был и неумен, и несерьезен. К самому отцу и к его смерти я был совершенно равнодушен. Детство Константина Леонтьева проходило в этой самой калужской усадьбе Кудинова, которую потом он вынужден будет продать крестьянину за долги. Такой вишневый сад своего рода. Вот. И его племянница Марья Владимировна вспоминает о детстве Константина Николаевича. Ребенок был очень занимательный. Многие из стариков, крестьян и дворовых рассказывали, какой он был выдумщик на разные игры и забавы. С собой он был очень хорош, и мать его очень занималась его наружностью. Сам он впоследствии о себе высказывал, что ребенком он о себе много думал, любил подражать старшим и находил, что в нем было очень мало детского. Воспитание его было очень изнеженное. Рос он все между женщинами, и он наряжали, завивали, духами душили. Все детство он провел в деревне, но его воспитывали так по-женски, что он долго не знал, что такое значит ездить верхом. Но при всем этом мать его нисколько не баловала. Ни одной, по ее мнению, дурной шалости она не пропускала ему даром. Она была очень вспыльчива, крепко била и секла своего любимца. Он же с детства обожал свою мать. Еще в ребенке в нем было так сильно чувство изящного, что он инстинктивно более привязался к красивой, но строгой матери, чем к отцу, человеку положительно доброму, но крайне распущенному и морально и физически. Воображение у Константина Николаевича было очень большое. В доме у него были свои таинственные комнаты, населенные только ему одному, известными людьми, созданными его, хотя и детским, но уже богатым воображением. И теперь в саду Кудиновском существует сажалка, и на ней остров, который маленький Костенька населил дикими. И сам он в жаркие дни совсем раздевался, заставляя делать тоже и мальчика-слугу, приставленного к нему, и они, изображая диких другого места, сражались с островитянами. Кукол у него было много, и каждый из них он давал имена совершенно фантастические, тогда как дети всегда зовут своих кукол именами братьев, сестер или других родных. Вот такое воспитание, да, вот в чем сентиментальность была присуща Константину Николаевичу с детства. И потом, когда он переживет в 40-летнем возрасте религиозное обращение и станет ближе к церкви, вот мама, которая тогда еще была жива, скажет ему, что ну я же тебя вот в 3-летнем возрасте возила в Оптину пустынь, и ты сказал, вы меня сюда больше не возите. Мне здесь так хорошо, что я, пожалуй, тут останусь. То есть вот это какое-то детское воспоминание, и сам Леонтьев будет говорить, что в жизни человека очень значима поэзия религиозных впечатлений. Если эта поэзия есть, то человек может потерять веру, но потом в душе его эта поэзия снова всколыхнется, и вера может вернуться к нему. И он очень часто в своей автобиографической прозе, а это тоже, кстати сказать, признак вот такой тонкой души, когда человек постоянно памятью обращается в прошлое, в свое детство и пытается, об этом мы говорили, нас была тема поэтика детства в русской философии. Вот изжить, избыть свои неврозы через вот эту поэтику детства, через какое-то детское воображение. Сестра читала, молилась, за стеной в спальне пылал с веселым треском утренний камин. В окна с моего дивана я, не вставая, видел чистый снег куртины, безмолвную, мирную, недвижимую зимнюю красу. Я видел прививки, обернутые соломой, обнаженные яблони, большие липы двух прямых аллей. Яблони эти кудиновские, почти все на этой куртине перед домом, как люди, знакомые, памятные мне даже по особенностям вида своего, давно померзли и погибли. Мать и сестра давно в могилах, а прекрасные липы, может быть, завтра срубят на луг юхновский крестьянин Иван Климов, которому я, подобно многим помещикам, вынужден был после долгой борьбы продать всю эту мою родовую святыню. Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался на полосатом диване. Много было и вовсе новых радостей и неожиданного горя. Но эти утренние молитвы все так же живы в памяти и сердце. Много глубоких перемен совершилось в моей жизни. Были тяжкие переломы в образе мыслей моих. Но никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые меня тогда, почему, не знаю сам, особенно поразили и невыразимо тронули. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог ныне чижит. Я с тех пор никогда не могу вспомнить о матери и о родине, не вспомнивши и этих слов псалма. До сих пор не могу их слышать, не вспоминая об матери, о молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом, когда перед окнами цвело в клумбах столько роз, но и зимой был исполнен невыразимой, только близким людям вполне понятной поэзии. Вот эта тональность, она постоянно как некая боль, как некий крик души возникает у Константина Леонтьева. Письмо Марии Владимировне. «Маша, Маша, эти туманные лунные ночи, эти могилы наши без памятников, эти красные листья вишен и осин, этот жальма с новыми щенятами, это Варька, это Щелкановская церковь на краю земли, эти портреты. Неужели Бог не поможет нам сохранить все это, а жить так постоянно и безвыездно, и даже без прилива кармановских, так сказать, начал можно, все возможно, но это хуже всего. Верь моему теперь опыту и вспомни иные свои минуты. Все лучше, и Мещовск, и сапожик, и твоя боль спины в сапожике, и моя боль спины в Оптиной, чем это одиночное заключение навеки с каким-то немым рыданием прошлого вокруг. Этого не вынесет никто». Это пишет он из Кудинова, приехав туда в 77-м или в 78-м году, уже после, после дипломатической службы, после неудачной попытки уйти в послушники в Угрешском монастыре, после неудачной попытки как-то утвердиться в Москве. Вот, вот эта тональность, которая всегда вот почему-то напоминает Чехова и напоминает вот этот навзрыд немой крик его героев. Однако посмотрим дальше Леонтьевскую биографию. Автобиографию. Кончил курс медицинских наук в Москве. Служил военным врачом во время Крымской кампании в Крыму. Леонтьев не доучился. Вернее, он получил диплом, но вынужден был сделать это раньше, потому что молодых врачей прямиком отправляли на фронт. Начиналась Крымская кампания, вот, и его мобилизовали. Он поехал в Севастополь. В это же время там молодым поручиком Лев Николаевич Толстой, автор севастопольских рассказов, с которым потом Леонтьев будут достаточно сложные отношения. Вот, Леонтьев оптимистичен, он говорит, ничего не умею, ничего, зарежу пару людей, чему не научусь. Вот, собственно, так и произошло. Вот, и вернувшись с войны, всегда у человека начинается такой вот синдром пустоты, когда он возвращается из бурной, насыщенной, драматичной, полной ужасов военной жизни, устроился домашним врачом в имении барона Фрозенов, несколько лет занимался частной медицинской практикой и в то же время начал печатать первые свои статьи и повести «Подлипки» в отечественных записках 1961 года, о сочинениях Марка Вовчка. Смысл тот, что приемы Марка Вовчка выше и лучше всех наших авторов, а содержание обыкновенное в отечественных записках 1961 года. Разбор накануне, письмо провинциала самому Тургеневу. В этом письме отрицаются художественные достоинства романа «Накануне», который ставится гораздо ниже всего остального тургеневского. Революционная натяжка и сухость, ложь. Тургенев сам отвез его Дудышкину и упросил его напечатать. В этой статье, между прочим, предсказывалось, что у нас и самих завтра явятся русские штольцы, Обломов, и русские инсаровы. Отечественные записки наделали внизу всякие замечания и опровержения. Между прочим, сказали, откуда взял это автор и где признаки. Это было в 60-м или 59-м. А в 52-м появились отцы и дети. Базаров, русский инсаров. А от штольцев мы не знаем, куда деться с тех пор. Одно только время Достоевского обратило внимание на письмо провинциала. Во многом соглашалось и жалело, что не знает, кто автор. Слепота отечественных записок. В 64-м или 63-м отечественные записки напечатали роман «В своем краю». Мысль его была сложная, прежде всего та, что главное в жизни – это прекрасное. И как важнейший элемент его зло – борьба, страдания, но высокие. Хотелось представить и поэзию хорошей помещичьей жизни в России. Большинство лиц взято с натуры в Нижегородской губернии, где Леонтьев, то есть я, он пишет о себе в третьем лице, был 2 года врачом. Графиня Новосильская – это почти портрет баронессы Розен, невестки игумени Митрофани. В 66-м году напечатана в отечественных записках повесть «Айбурун», изуродованная бессовестными опечатками. Еще в 59-м или 60-м, будучи врачом в Нижегородской губернии, Леонтьев представил в Министерство народного просвещения большой и многолетний труд свой, записку об основании особой учебницы естествознания на южном берегу Крыма, в казенном ботаническом саду, называемом Никитским. Кстати сказать, директором Никитского ботанического сада на одно время был Николай Яковлевич Данилевский, автор «России и Европа», книги, которая, и Леонтьев не скрывал это, оказала на него очень большое влияние, и, собственно, сам он стал продолжателем этой цивилизационной мысли Данилевского. Задача была та, что нигде почти в мире нельзя найти таких удобств для живого и наглядного изучения природы, как на южном берегу Крыма. Море, горы, дикие леса и близость степи в Крыму же, сады, тепличная флора, богатая воздушная, альпийская на высотах, обилие перелетных птиц и рыбы, возможность содержать лучше, чем в столицах, животных самого противоположного климата, ибо на горе наверху холодно, а у моря жарко, садки для морских животных, необыкновенное обилие этнографических и антропологических данных, черепа, могилы и так далее. Сверх того, обращено было внимание и на нравственно-религиозное влияние тихой и здоровой местности на учащихся будущих профессоров, отсутствие столичной злобы, нужды и пустоты. Тогдашний министр Ковалевский прислал Леонтьеву официальную благодарность за этот труд, начатый еще в Крыму во время войны и после мира. А потом сдали в архив, как вещь для России слишком смелую и широкую. Ведь за границей этого нет. Все подобное около столиц. То и мы, львов и тигров, должны молить в Москве. Вот и молили зоологический сад на Пресне. Да? Там рядом Вячеслав Иванов родился, писал тайны младенчества. Щели на потопный порог, хотел просунуть носорог с георгиевским переулком, там Волков узенький скрещен, я у Георгия крещен, ну и так далее. Вот, я хотел в свое время найти эту записку в ГАРФе, в Государственном архиве Российской Федерации, но поленился, и ее нашла Ольга Леонидовна Фетисенко. Вот в собрании сочинений Леонтьева она напечатана. Вот, это большой и серьезный труд о том, как вот нам нужно обустраивать учебницу для будущих врачей в Никитском ботаническом саду. Мысль та, что врачей нужно учить не просто в единстве с природой, но они должны видеть красоту, они должны созерцать прекрасную природу для того, чтобы душа их каким-то образом организовывалась, добрела и так далее. Вот, то есть можно сейчас, я не помню в каком томе, но по-моему, в пятом, если не ошибаюсь, собрании сочинений, вот эту записку, сданную в архив Константина Леонтьева, прочитать. В 63-м году Леонтьев поступил на службу по Министерству иностранных дел и уехал в Турцию. Был недолго секретарем на острове Крит, потом управлял Адрианопольским консульством, потом вице-консулом в Тульче на Дунае, консулом в Ялине и Салониках. В 73-м году вышел по болезни в отставку и с тех пор живет в России большую частью в своем имении в Калуге. Ну, собственно, эта автобиография была написана еще в середине 70-х годов. И, кстати сказать, для кого она писалась? Писалась она для Всеволода Сергеевича Соловьева. То есть это вот я взял ее из письма к Всеволоду Сергеевичу, которое хранится в том же самом ГАРФе в Санкт-Петербурге. Дипломатическая служба вот была таким как бы выходом для вольной души Константина Леонтьева. У Эрнста Юнгера, немецкого национал-большевика, да, и консервативного философа, теоретика консервативной революции, есть такая книга, которая называется «Сердце искателя приключений». Вот абсолютно то же самое название можно применить к Константину Леонтьеву. Как можно найти и массу других параллелей между Леонтьевым и Юнгером. Вот, это эссе о боли. Леонтьев считал, что боль это предельная социальная категория, которую нужно анализировать, потому что все болит у древа жизни. И представить себе такое общество, где не будет боли, вот, невозможно. И вот, я вот из византизма и славянства, чтобы не быть голословным. Болит начальное прозябание зерна, болят первые всходы, болит рост стеблей и ствола, развитие листьев и распускание пышных цветов аристократии искусства сопровождается стонами и слезами. Болят одинаково эгалитарный быстрый процесс гниения и процесс медленного высыхания, застоя, нередко предшествующий эгалитарному процессу. Боль для социальной науки – это самый последний из признаков, самый неуловимый, ибо он субъективен, и верная статистика страданий, точная статистика чувств невозможно будет до тех пор, пока для чувств радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изображение, какое-нибудь объективное мерило, подобно тому, как вовсе неожиданно открыли, что спектральный анализ может обнаружить химический состав небесных тел, отдаленных на бесконечное от меня пространство. Ну вот, это мысль Юнгера о том, что у него даже есть эссе, которое называется «Боль». Вот, о том, чтобы учитывать боль как социальную категорию. Мы живем сейчас в обществе, которое стремится уйти от боли. Детей рожают с анестезией, кесаревым сечением, потому что так рожают больно. Вот. К зубному врачу приходишь, тебя уже не спрашивают, заморозят тебе зубы, замораживают.
Благо большое это.
Вот. Нет, плавы, конечно. Вот, эвтаназия, как благая смерть, как высшая цель человечества. Мы все должны умереть блаженной смертью, не испытывая боли, страданий. Вот. Жизнь должна быть организована так, чтобы было как можно меньше боли. Мы стремимся от нее уйти, а если уйти, невозможно закрыть глаза, отъединиться, не смотреть туда, где страдают, туда, где тяжко, вот, как в свое время Сталин, который строил счастливое социалистическое общество, приказал после войны погрузить всех инвалидов на грузовики и увезти их из столичных городов, из Москвы, из Ленинграда, куда-то в заброшенные монастыри. Пусть они там догнивают. Зачем здоровым людям портить настроение? Боли не должно быть. Вот. Вот Константин Леонтьев совершенно другого плана философ. Он как раз считал, что невозможно построить общество без боли, что пока болит, болеешь, значит живешь, условно говоря. Пока у тебя что-то болит, значит ты жив. Вот. Боль это атрибут жизни. Это атрибут борьбы. Вот. И Леонтьев отправляется на дипломатическую службу, потому что Восток действительно открывает для него вот эти перспективы свежего ветра, если угодно. Вот. И проходит блестящую десятилетнюю карьеру Драгомана, переводчика до консула Российской империи. Да? То есть, по сути, высший дипломатический чин, да, в иерархии дипломатических постов. Там он женится на бедной гречанке крымской Лизе Политовой, которую он умыкнул из семьи купцов, увез девушку, украл. Вот. Девушка, жена, молодая жена, лет через 6 сходит с ума. Заболевает психической болезнью. Вот. И, ну, по сути, семья у него не удается. То есть, заболевание, приобретенное уже после брака, после венчания, не является причиной для развода. Да? То есть, вот если удастся доказать, что она скрыла свою болезнь и вышла за тебя замуж, тогда еще можно. А ну, тут заболела, крест твой, вот, живи с такой. И действительно, это становится тоже вот частью вот этой личной драмы Константина Леонтьева. Уход за больной женой, с которой он то съезжается, то съезжается снова. Она склокоченная, играет в какую-то большую куклу, вот, впадает в детство. И что самое интересное, она пережила Леонтьева. То есть за ней ухаживала Мария Владимировна. Вот, и прожила она достаточно долгую жизнь. Вот. Но детей, естественно, не было. И вот детей Леонтьеву заменяет крестьянская девочка Варя, которую он берет в Кудинове. Она становится его служанкой, прислугой. Потом, когда она дорастает до брачного возраста, он ее женит. Опять-таки из одной подмосковной находит ей красивого жениха, вот, любуется ими. На одной конференции ко мне подошла пожилая женщина и сказала: вот я внучка Константина Леонтьева. Я говорю: да, очень замечательно. Спросил: ну, вы двоюродная? Нет, я родная внучка Константина Леонтьева. Я говорю: как? У него же не было детей. Ну вот вы про Варю читали? Читал. Ну вот я считаю, что я внучка Вари от Константина Леонтьева. Вот. Я чувствую в себе его темперамент. Я чувствую в себе его характер. Вот. Причем женщина была совершенно не безумная. Вот она рассказывала, что помнит еще вот ту куклу, в которую играла супруга Константина Николаевича, что она хранилась еще там у них в доме какое-то время. Вот. Бибихин брался перепечатывать ей какие-то письма, а она к нему приходила. Вот. Ну, это нормально. Вокруг таких людей всегда есть какие-то легенды, а может быть и не легенды, откуда мы не можем здесь ничего сказать. Вот. Ну, во всяком случае, дипломатическая служба не проходит для Леонтьева даром, и здесь открывается еще как бы один его талант, талант политика. 2 тома дипломатических донесений издали МГИМО, Константин Михайлович Долгов, сотоварища. Это материалы, которые хранятся в архиве Министерства иностранных дел, и там мы можем видеть Леонтьева дипломата. Вот, причем дипломата, который сохраняет как бы свой стиль, свой язык в этих донесениях. И в определенный момент Игнатьев поручает ему озаботиться Афоном, потому что это тоже зона русского дипломатического влияния. На Афоне в русском монастыре, в Русике и в скитах, крупнейший из которых Андреевский, жило до 6500 русских насельников, монахов, послушников. Вот. Причем далеко не всегда это были безупречные люди. Не секрет, что туда пытались скрыться, бежать, и люди, подозреваемые в совершении преступлений, вот, как часто бывало, и монахи укрывали потому что они считали, что они с Божьей помощью сами могут как бы перевоспитать. Ну, вот, поэтому было что делать на Афоне. Вот, была связь Русика с Россией, и Афон как бы тоже был, ну, вот, так, во всяком случае, русский монастырь Пантелеймонов, да, вот под эгидой Русской Православной Церкви. Поэтому Леонтьев отправился туда, как консул, его встретили с колокольным звоном, вся братья вышла навстречу русскому консулу. Вот. Это вовсе не была паломническая поездка, как иногда пытаются представить, что вот Леонтьев поехал туда постригаться в монахи. Вот. Но у Леонтьева действительно был определенный духовный запрос. Вот. Связан он был с тем, что один раз поездка на Афон была отложена по болезни, а потом Леонтьеву показалось, что он заболел, и заболел тяжело, холерой. Вот. И он обратился к иконе Божьей Матери с просьбой, с мольбой исцелить его. И если ты исцелишь меня, то я стану православным, верующим, и следую в пятницу, и уйду в монахи. И через несколько часов он почувствовал себя легче, а на утро проснулся совсем исцеленным. И на самом деле это не первый случай в жизни Константина Леонтьева, потому что еще 17-летним юношей он в Кудинове летом на каникулах заболел холерой, доктор решил, что он не встанет, Константин Николаевич захотел причаститься, привели к нему отца Дмитрия, Константин Николаевич говорил, что отец Дмитрий был тронут до слез искренностью его пламенной исповеди и глубокой веры, что он переходит в другую жизнь, вылечил его крестьянин-самоучек. То есть вот уже такое исцеление от холеры было в жизни Константина Леонтьева. А дело в том, что жизнь-то была бурная, насыщенная, и сам Леонтьев говорил, что его сочинения, которые были написаны до этого момента, тонко развратные сочинения. Вот. И донжуанский список был большой. Мы как бы можем по автобиографическим записям, по дневникам, которые опубликованы в собрание сочинений, проследить, там было по несколько женщин в год, и Леонтьев все это фиксировал. Вот, бурная молодость. Вот. И вот он доживает до 40 лет, возраст, который он называет прочее время живота. После 40 начинается прочее время живота. То есть время, когда человек уже должен подумать о душе. И вот это религиозное обращение, которое непосредственно предшествует его поездке на Афон. Он напишет Фуделю незадолго до смерти. «Помните, дорогой милый отец Иосиф, я говорил вам о моих роковых десятилетиях. В 41-м отдан первый раз в училище, в 50-м, 51-м 5-6 очень важных тяжких переломов, первая серьезная любовь, впадение в атеизм, нестерпимая боль, разного рода новые юношеские скорби и обиды, болезни, знакомство с Тургеневым и его ободрение. В 61-м женюсь, испытываю первую жестокую литературную неудачу на литературном пути. В 60-е, в начале 61-го, решаюсь оставить практическую медицину и задумываю ехать в Турцию. В 71-м еду на Афон, вступаю навеки в духовную связь с монашеством, начинаю думать об отставке и возвращении на родину. Здоровье мое до того хорошее, решительно расстраивается, в семейных делах тоже резкий перелом. Я не развелся, например, с женой тогда только потому, что боялся лишить ее прав на пенсию. Забота о куске хлеба этой доброй и когда-то столь дорогой мне женщине заставила меня отказаться от той полной свободы, на которую, заметьте, даже и отец Иероним меня благословлял». Вот. И там на фоне Леонтьев встречается с двумя авторитетными духовниками, отцом Макарием Сушкиным и иеровским монахом Иеронимом Соломенцевым. И, собственно, там начинает посещать его мысль о монашестве. В России уже был писатель, обращение которого не принесло покоя, зато уменьшило количество томов его собрания сочинений. Это был Николай Васильевич Гоголь. Аналогично поступает и Леонтьев. Вернувшись в Салоники, Сафон в августе 1971 года, он бросает в камин все рукописи из своего чемоданчика. Законченный роман «Одиссей Полихронианец» летит в топку. Многое множество из написанного мною за это время сжег из ненасытного желания достичь все высшего и высшего идеала. «Река времен». «Одиссей Полихронианец» он печатает как раз. «Река времен». Так он называл свой роман. Вот. Зато появляются четыре письма Сафона. Вот. Леонтьев очень часто поступал так, что печатал свои письма, которые он направлял конкретным людям. Он не любил писать просто так. Вот в этом смысле ему необходим был адресат другой, к которому он обращался. И есть письма, которые он пишет 2 недели, месяц, они занимают 20, 30, 40 там, больших вот таких вот авторских листов. Вот. И совсем не обязательно эти письма напечатаны, часто это просто личная переписка. И вот 4 письма Сафона – это такой вариант личного письма, который потом превращается в публикацию. «Уничтожь в себе волю. Ты хочешь спать? Звонят за утренне, в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? Старый батюшка, старый духовник обходит коридоры и стучит в вашу дверь. Предлагаю разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Ты хочешь прочесть новую книгу? Без благословения нельзя». И вот Леонтьев находит в монашеской дисциплине, в монашеском уставе Федора Студита некую узду, которую смутно искала его романтическая душа. Свои прежние повести он называет теперь тонко развратными, но не отрекается от них, замечая в письме Страхову: «Соединение женолюбия с религиозностью не есть признак одного дурного воспитания и варварства, или, напротив, развращенности и подражания. Это свойственная нам национальная черта, которая еще не сумела овладеть наша робкая литература». Потом Леонтьев второй раз возвращается на Афон, проводит там 4 месяца, зиму 1971-1972 года. И когда его запрашивает Игнатьев, он шлет лукавое письмо, из которого выходит, что якобы он в Салониках, на самом деле он на Афоне. Обман раскрывается в Петербурге. Вот. Леонтьева ставят на вид нарушение служебной дисциплины, с непониманием относятся к тому, что он так долго делает на Афоне. И Леонтьев принимает решение уйти с дипломатической службы, но причиной тому, видимо, было не только его искание монашества и его повысившаяся религиозность, но и какие-то политические разногласия с той линией, которую ведет империя на Ближнем Востоке. Плодом этих разногласий оказывается работа «Византизм и славянство». Его главный политический текст, который начинает писать еще в Салониках, заканчивает по возвращении в Москву и публикует в 1975 году, не сразу, в памятниках в журнале «Памятники литературы российской древности». Я сейчас боюсь. А? Простите. Боюсь не точно воспроизвести название. Катков отказывается. Катков отказывается, он не принимает леонтьевский текст в «Русский вестник». И вообще появление Леонтьева в «Подряснике» производит крайне негативные и неприязненные впечатления у тех, кого Леонтьев считал своими друзьями. Ну, кстати сказать, мы с вами тоже знаем, что когда Николай Васильевич Гоголь опубликовал с друзьями, это тоже произвело своего рода скандал в обществе, и его близкие друзья начали его укорять и всячески не понимать, зачем он написал этот текст. Вот. Тем более, что, вернувшись в Москву, Леонтьев решает выполнить свой обет и отправляется в Николо-Угрешский монастырь, где был принят и обласкан до нельзя архимандритом Пимен. Через 3-4 дня на меня надели подрясник, дали мне хорошую келью и оставили надолго в покое и без послушания. Я не стану описывать моей жизни в Угреше, я вспоминаю ее с духовной радостью. Я много вынес, но и много радовался. Скажу только, что телесно мне через 2 месяца стало невыносимо, потому что денег не было ни рубля, а к общей трапезе я никак привыкнуть не мог. Разогретая в келье трапезная пища была еще хуже, чем в самой трапезе. Бывало, посмотришь, вздохнешь и не коснешься, а поешь одного черного хлеба с квасом. Так я питался по неделям. Ел только, чтобы прекратить боль в желудке, а сытым быть и забыл, как это бывают сыты. Ну, в общем, он уходит из монастыря. Вот, что он вынес, он здесь описывает тоже в подстрочном примечании. Отец Пимен звал меня дураком и посылал в сильный мороз на постройки собирать щепки. Я с больной спиной изнемогал там, изнемогая радовался, однако. Братья была груба и завистлива, кроме немногих. Старались подвести и нарочно очень худо говорили об игумене. Я защищал его и просил оставить эти разговоры. Сам мыл себе платки, ибо Георгий в малодушной злобе не хотел ничего делать, слуга. Ездил к Каткову умолять его, чтобы он давал мне 50 рублей в месяц на содержание, ибо я просто голоден и сил не имею. 50 рублей это очень мало, по его расчету. А я бы писал ему. Он на это сказал: вы очень дурно сделали, что надели подрясник. А потом на всю мою речь молчал и притворился, наконец, что дремлет. И я ушел. Аксаков, который принимал меня прекрасно, пока я был мирским, стал хуже, когда я зашел к нему монахом. А когда он и Геляров сказали, что для них Гамбита и Герцен больше христиане, чем Филарет и Леонид, епископ, то я жаром стал говорить против этого, и все от меня отшатнулись, как от шпиона или безумца. И так миряне гнали за то, что я монах, и за то, что не стыдясь защищаю православные взгляды на церковь. А монахи или давили, как угрешские. Братья хуже еще, чем отец Пимен. Он хоть деньги иногда мне давал, когда знал, что мне уж очень тяжело. Или пребывали в равнодушии и не поддерживали. Вот такая монашеская жизнь, не сложившаяся. Да? Роман с монастырем, который не удался. И Леонтьев уходит из монастыря и вот, значит, пытается как-то утвердить свою карьеру литератора, писателя снова, и вот печатает «Византизм и славянство». А, собственно, что такое византизм и славянство? Вот обычно Леонтьева воспринимают как продолжателя славянофилов, как позднего славянофила. Да, Данилевский действительно поздний славянофил, но Леонтьев в самом заглавии этого произведения ставит дизъюнкцию, не конъюнкцию. То есть правильно было бы записать название этой работы «Византизм или славянство», как победа или смерть. Что мы должны выбрать? Какой тип цивилизации? Византийский, ориентируясь здесь на Византийскую империю, на Киевскую и начало Московской Руси, и, как я считал, и теперешняя Русь, и Перская Русь тоже несет в себе основоположный принцип византизма, государственную форму византизма. Или мы должны пойти к славянам и попытаться объединить славянский мир, панславизм, объединить славянские народы, которые освободились в результате падения 2 империй, османской и австро-венгерской, сербы, румыны, болгары и, собственно, русско-турецкая война, Шибко и Плевна, как раз и были вот этой манифестацией нашей солидарности с болгарами. Вот, Леонтьев считал, что этого делать не нужно, вот, и давал славянам очень нелицеприятные характеристики. Болгары наивные, сербы жадные, румыны глупые и так далее. Вот, и главное, все смотрят в Европу. Все хотят влиться в европейский рай. И идти по пути славянства означает для Константина Леонтьева идти по пути эгалитарного процесса, революции. всемирного упростительного смешения. Потому что славянство приведет нас к тем ценностям европейского парламентаризма и секулярной, светской, европейской демократии, вот, которые, по сути, вымоют, размоют ту политическую форму, которая организует и устраивает наше цивилизационное своеобразие. Византизм и славянство написано ровным счетом для того, чтобы показать, что у каждой цивилизации государственная форма одна. И эта форма, если угодно, костяк или скелет этой цивилизации. Вот у нас государственная форма – это византизм. Что такое византизм? Православие, самодержавие, народность, плюс поэзия жизни. Вот это для Леонтьева очень важно. И в письме к Фуделю 1988 года он будет характеризовать это так. Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве. Или совсем, например, не танцевать, а молиться Богу. А если танцевать, то по-своему. Выдумать и развить народное до изящной утонченности. Но поскольку он понимает, что так, по всей видимости, не получится, вот, и Европа через лет 50 каких-нибудь сольется в одну либеральную и немистическую республику, наподобие нынешней Франции, и будет эта общефедеративная республика лет на 20-25, может быть, ужасно в порыве своем. Если к тому времени славяне только отстало от общего разрушения, но не глубоко по духу обособленные, с одной стороны, не захотят, по некоторой благой отсталости сами слиться с этой Европой, а будут только или конституционным царством, или даже без конституции только, как при Александре II монархии, самодержавные в центре, равноправные, однообразно либеральные в общем строе, то республиканская вся Европа придет в Петербург, или в Киев, или в Царьград, и скажет: откажитесь от вашей династии, или не оставим камни на камне, и опустошим всю страну. И тогда наши Романовы при своей исторической гуманности и честности откажутся сами, может быть, от власти, чтобы спасти народ страну от крови и страданий. И мы сольемся с прелестной утилитарной республикой Запада. Стоило огород городить, хороша будущность. Но если мы будем сами собой, то мы в отпоре опрокинем со славой на них всю Азию, даже мусульманскую и языческую. И нам придется разве только памятники искусства там спасать. Вот, вот этот вопрос, быть ли нам славянской бескостной федерации или все-таки оставаться на принципах русского византизма и, как Данилевский предлагал, противопоставить себя Европе как самобытную цивилизацию, этот вопрос мучил и Константина Леонтьева. И он искал вот эти формы кристаллизации, да, вот какого-то, как он сказал в 80-м году, подмораживания, да, нам надо подморозить Россию, чтобы не гнила. И надеялся, что такие формы можно найти. Дело другое, что обычно подмораживают? Труп. Вот. Поэтому в самой этой фразе «нам надо подморозить Россию, чтобы не гнила» уже слышится какая-то истощенная вера в то, что что-то еще можно сделать. А что можно сделать? Ну вот, Владимир Соловьев предлагает идти под бал. Что же? Неплохая мысль. И Леонтьев очень внимательно относится к этим идеям Владимира Соловьева и даже считает их гениальными. Вот, сам я, говорит Леонтьев, по 13-му и туфлю согласен поцеловать. Не только что руку. Потому что папа – это средневековая Европа. Это совсем не то, что представляет собой французский парламент. И если это поможет, да, по-соловьевски готов, согласен, пойдем в Рим. И кто-то из православных публицистов в журнале «Москва» назвал Леонтьева тайным папистом. Конечно, никакой тайный папист он не был, но вот папизм был для него одним из вариантов этой дисциплины, который может помочь нам отсрочить или как-то избежать тайны или гниения. Другой вариант – это социализм. И в поздних письмах Леонтьев говорит о том, что вот он прочитал книгу Спенсера «Грядущее рабство». где Спенсер ругает социализм и говорит, что при социализме все люди будут бесправны и все будут испытывать гнет и деспотию. Леонтьев подумал и говорит, а может это и хорошо. Может социализм как раз и есть то, что нас спасет. И вот было бы здорово, если бы какой-нибудь православный Константин возглавил социалистическое движение. У Льва Тихомирова, который будет народовольцем, покаявшимся и ставшим православным монархистом, есть воспоминания о посещении Константина Леонтьева в Оптиной пустыне. Тихомиров приезжал к нему и вспоминал о том, что Леонтьев ему рассказывал. Ну, представьте, социализм может быть совсем неплохой штукой. Вот сидит действительный тайный советник социалистический, и к нему приходит чиновник, спрашивая 5000 постных обедов для рабочих. А он говорит, да вы что, у меня люди работать не будут, если они будут поститься. Не дам столько постных обедов, пусть трудится. Вот. Ничего не напоминает. Интересно, что тот же Георгий Иванов, которого мы процитировали в начале, и который в 50-е годы скажет о своей любви к Леонтьеву и Тютчеву, в 29-м году в рижской газете «Сегодня» напечатает очерк «Страх перед жизнью». Очерк о Константине Леонтьеве, где сравнит Леонтьева с кем бы вы думали? С Муссолини. Он скажет, что вот Муссолини тоже юношей боялся один возвращаться домой с вечеринки и просил свою девушку, чтобы она его проводила. Вот, что есть что-то такое хрупкое и невротическое вот в этом стремлении к дисциплине и порядку. Есть у Камю пьеса «Калигула», который идет в двух московских театрах. Да? И, если кто смотрел или читал, вы помните, с чего она начинается. Это хрупкий, романтический мальчик, который мечтает о Луне и хочет ее достать с неба. Да? Потом он превращается в жуткого тирана. Вот. Я не к тому, что из философии Константина Леонтьева вытекает непременно фашистское мировоззрение. То, что этот Плюнитше, Кюнитше Мем явно стоял у истоков каких-то весьма своеобразных тенденций подмораживания, которые реализуют себя в 20 веке, это очевидно. И, кстати сказать, вот эта характеристика Плюнитше, Кюнитше Мем, более Ницше, чем сам Ницше, была дана Леонтьеву Владимиром Соловьевым, который был его другом и отвоевал у редакции словаря Брагауза, кажется, 6 колонок статьи для него, потому что редакция не понимала, зачем вообще писать такую большую статью о каком-то Леонтьеве, которого никто не знает. И Соловьев, который имел влияние, убедил редакцию, что для Леонтьева надо дать вот столько-то места. Вот. Розановская характеристика. Это был Кромвель без меча, без стольни, без обстоятельств. В лачуге за городом, в лохмотьях нищего. Но точный, в полный рост Кромвель. Был диктатор без диктатуры. Так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке. Да еще в дураки. Но человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души. И по такой оценке человеческое достоинство Леонтьева чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси и лег в могилу. Ни звука при нем о нем, карканьем барон он встречен и провожен. И лег, и умер в отчаянии с талантами необыкновенными. Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не прибьются. И что он вообще есть феномен, а не сила. Так сказать, Фата Моргана, Мальштрема, а не он в действительности. Бог одолел человека, но человек этот был сильный богоборец. Это об Иакове записано, что он боролся с Богом и в ночи охромел, ибо Бог, не могший его побороть, напоследок повредил ему жилу составе бедра. Это из предисловия к публикации писем Константина Леонтьева к нему, потому что Розанов в последние 9 месяцев жизни Константина Леонтьева интенсивно с ним переписывался, но так и не встретился. Не произошла их личная встреча. Леонтьев звал его в гости в Оптину пустынь, но Розанов так и не приехал. Знакомство их было заочным. Но насколько тонкий человек Розанов, насколько он проникает, как жало мудрой змеи, да, в исподнюю человека, в характер человека. Я вам сейчас просто продемонстрирую. Вот кажется, ну, написал мифологию какую-то, создал мифологию образа Константина Леонтьева. Кромвель без меча, диктатор без диктатуры. А вот что сам Леонтьев пишет о себе в исповеди своему духовнику, Авросию Оптинскому. Слабый монах без рясы, помещик без дохода и цензи, политик, понимающий много, но без власти и влияния, семьянин без семьи настоящий, писатель без славы и веса, старик прежде времени, работник без здоровья, светский человек без общества. Что я такое стал? И на что никому нужен? А жить хочу. То есть вот сама топика, видите, абсолютно леонтьевская топика у Розанова. Хотя другие слова, кромбель без меча, и название розановской статьи, когда потом Розанов печатает ее отдельно в сборнике памяти Константина Леонтьева в 1911 году, он называет ее «Неузнанный феномен». «Неузнанный феномен». Сам Леонтьев называл себя одиноким мыслителем. Причем сама эта формулировка принадлежала не Леонтьеву, а в одной книге, которую я обнаружил в библиотеке Московского университета. Вот, это книга «Национальная политика как орудие всемирной революции». Леонтьев это словосочетание отмечает звездочкой и внизу пишет «Эдуард фон Гартман». То есть это экземпляр, автограф, надписанный Константином Леонтьевым, брату Борису Туркестанову. То есть он подарил эту книгу послушнику Троицы Сергиевой Лавры, когда перебрался туда незадолго до смерти. Вот. Кто такой брат Борис Туркестанов? Кем он стал потом? Знаете? Митрополит Трифон Туркестанов. Вот. Тот самый красный старец на картине Колина «Русь уходящая» в пасхальных рясах, исповедник, который остался в большевистской церкви. Вот. Оказывается, вот их пути пересеклись, и более того, став священником, он отпевал, или даже диаконом, он отпевал Константина Леонтьева вместе с Антонием Храповицким, отцом Николаем Толстым. Там тоже поразительно, вокруг гроба Леонтьева собрались совершенно фантастические люди, которые потом скажут очень веское слово в истории русской культуры. И, кстати сказать, отпевать его будут по мирскому чину, не как монаха Климента, как его часто сейчас вспоминают, да, а как болярина Константина, вот, то есть под собственными именем. Кстати, также, по-моему, отпевали и Алексея Федоровича Лосева, как Алексея, да, а не как монаха Андроника. То есть вот этот тайный постриг, да, он свершился, то есть Леонтьев соединился с церковью в качестве монаха, но вот как бы даже ощущение такое, что церковь не до конца его приняла в этом чине. Вот. Ну, я много еще чего хотел рассказать, и много что находится за рамками сегодняшнего рассказа, да, ну вот, например, про литературную критику Леонтьева. Одна из статей замечательных, поздних Леонтьева, который он хоть ниточкой, но существовал в советской культуре. Это была статья о Льве Николаевиче Толстом. «Анализ стиля Ленина в романах графа Толстого». Вот у Чудакова, замечательного чеховеда, да, покойного, был доклад «Леонтьев как первый формалист». То есть эта статья леонтьевская стала пролегоменами к формальной школе в литературоведении. На нее ссылался Эхенбаум. Вот. Что-то оттуда заимствовал Шкловский. Потому что, анализируя романы Толстого, прежде всего «Войну и мир» и «Анну Каренину», Леонтьев пишет, что для меня важно не то, о чем пишет теперь граф Толстой, а то, как он пишет. Важно то, что самому гениальному из наших реалистов еще в полной силе его дарования наскучили и опротивили многие привычные приемы той самой школы, которой он так долго был главным представителем. Вот. И вот анализируя эти приемы, да, анализируя поэтику, как мы сейчас сказали, и формальные, казалось бы, вещи, Леонтьев доходит до каких-то вполне почти метафизических обобщений. Как скажет Борис Гревцов, литературный критик начала 20 века, Леонтьев ограничивается только формальным анализом, все детали которого отчеканены. Но впечатление остается такое, что этот формальный и в своей точности достоверный вывод только плотина, сдерживающая временно поток дальнейших метафизичнейших вопросов и следствий. И как прекрасно это зрелище сдерживаемых следствий, ограничиваемого в каждый момент могущего возникнуть метафизического полета. И это неспроста, потому что форма, о которой говорит Леонтьев, содержательна. Да? Вот здесь мы находим настоящую диалектику формы и содержания. Потому что речь идет не о внешней форме, но о внутренней форме того, что Леонтьев анализирует. И блестящее определение формы в византизме и славянстве. Форма есть деспотизм, внутренние идеи, не дающие материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет. Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи. Одно вещество должно при известных условиях оставаться само собой, кристаллизовываться призмами, другое – октаэдрами. Иначе они не смеют, иначе они гибнут, разлагаются. Растительная и животная морфология есть также не что иное, как наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой. Им зерна предустановлены иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды. Вот Леонтьев – морфолог. Это человек, который анализирует в любом явлении его внутреннюю форму. А политическая вещь, res publica, государство, это тоже вещь, у которой тоже есть своя форма. И Леонтьев анализирует цивилизации, государства, обращается к вот этой самой форме. А что такое форма? Что она дает в своем внешнем выражении? В своем внешнем выражении она дает эстетику. Она дает красоту. И вот ставшее классическим определение Алексея Федоровича Лосева в статье философской энциклопедии о эстетике. Эстетика – это наука о выразительных формах. То есть, если есть форма, то она должна выразить себя. И красота – есть способ выражения вот этой формы. Поэтому Леонтьев так чуток к красоте. Поэтому так и обращает внимание он на сложность и многообразие явление жизненно, жизнеспособно до тех пор, пока оно сложно, пока оно выразительно, пока оно многообразно, пока оно представляет собой цветущую сложность, как говорил Константин Леонтьев, или многообразие в единстве. Как только оно начинает упрощаться, если это простота в начале, да, то как бы черты еще не выделились. Они еще не стали горельефными, как говорит Леонтьев. Они слишком плоские. Но если это простота в конце, то это значит близость к смерти, близость к упадку, близость к разложению. И вот Леонтьев этот великий диагност. Я когда издал двухтомник Леонтьев «Про и контра» в 95 году, у меня был друг, очень хороший друг, Александр Алексеевич Носов, мой учитель, в определенном смысле, в Соловьеве. И он взялся написать рецензию на этот двухтомник в газету «Сегодня». Долго он ее писал, он мне потом признался, этот двухтомник съел у меня 2 месяца жизни. 2 месяца жизни не мог я написать рецензию на твоего Леонтьева. А Александр Алексеевич был, ну, такой крайний либерал. То есть он очень активно поддерживал новую власть. Ельцина, то, что происходит в 90-е годы, Гайдара. Вот считал, что все это правильно, все так должно идти, конечно. Вот. И в конце концов рецензию написал примерно такую. Ну да, вот Леонтьев, вот если бы он сейчас вышел на улицу Москвы, на Калинский проспект, и увидел бы неоновую рекламу, там, плакаты всякие, казино, ему бы это понравилось. Он бы сказал, вот жизнь стала как насыщенной, пестрой, яркой, да, вот, как бы ушла от этого однообразия, от этого совка, от этой скуки, тоски, вот, пустых прилавков, хмели-сунели там в магазинах, вот. Ну вот все-таки не совсем так, да. Ну, не о таком многообразии говорил Константин Леонтьев. Вот, не о наэлектризованном каком-то вот неоновом блеске там, шоу на Пресс-Пегале в Париже. Да? Вот, потому что все это фальшиво, все это искусственно. И все это очень технологично, индустриально, где все и любовь, и там чувства человеческие превращаются в индустрию. В индустрию развлечений. Вот. Леонтьев поэтому и любил вот эту какую-то органику Востока, да, что там он видел настоящую жизнь, там он видел ну, как бы, вот эту плоть народа, эту кровь народа, это то, что Гумилев потом называет пассионарностью. Вот, а Гумилев, я имею в виду, конечно, Льва Гумилева, будет последним в череде вот этих мыслителей, органицистов, которые воспринимают культуру сквозь призму органических форм, морфологических форм. Культура жизнеспособна, живуча, пока в ней есть вот эта пассионарность. И Леонтьев считал, что этой пассионарности хватает на 1000-1200 лет. Вот. Через этот срок культура начинает загибаться и гибнуть. Или, как сказал бы Шпенглер, превращается в цивилизацию и вымирает. Ну вот я, когда смотрю на даты, вот у нас недавно была конференция, в прошлом году на государственном уровне отмечалось событие 1150-летия российской государственности. У нас кодовое название этой конференции было 1150. Вот. Почитали бы Константина Леонтьева. Вот так внутренне бы немножко содрогнулись чуть-чуть. Если 11.50, то все. Это уже пора панихиду заказывать. Это уже гроб с музыкой. Вот. То есть закрывая лавочку, приехали. Вот. И конец жизни Константина Леонтьева, он действительно был такой пессимистичный. То есть он пишет над могилой Пазухина, он говорит о том, что вот, нету идей, нету новых времен, и от нас ждать особенно нечего, и мы разлагаемся, и может быть скоро явится Антихрист. А поскольку он должен явиться среди того народа, из которого явился и Христос, а народа этого у нас в России достаточно, то очень может быть Антихрист явится в России. Об этом тоже Леонтьев пишет в «Над могилой Пазухина». И интересно, что вот последние дни жизни Константина Леонтьева, а умер он внезапно, умер он в новой лаврской гостинице, в Сергиев Посаде, потому что туда его благословил переехать старец Амбросий, его духовник, и сказал, скоро увидимся. И когда через месяц уже в Сергиев Посаде Леонтьев узнает, что Амбросий умирает, он понимает, что означают эти слова «скоро увидимся». Через 2 месяца умирает Константин Леонтьев. Причем умирает совершенно внезапно. В Посад Амбросий послал его для того, чтобы ему сделали операцию. У него была болезнь почек. Но умер он от пневмонии, от той самой болезни, которую, как пример развития, привел он в византизме и славянстве. Когда человек заболевает, не пойми, что у него, то ли ОРЗ, то ли простуды, то ли грипп. И вдруг вот свойства болезни проявляются, становятся более выпуклыми, более явными. И в конце концов на вершине развития болезни врач с восторгом констатирует: да, это пневмония. Все понятно. И дальше есть как бы две возможности развития. Либо больной выздоравливает, либо больной умирает. И то, и другое является упрощением болезни. И вот именно от этой болезни Леонтьев и умер в Новой Лаврской гостинице. Ноябрь, холодно, печка, сквозняк, окно открыто, продуло. Слег, и через неделю его не стало. А что он делал перед тем, как умереть? Он вырезал из «Нового времени» статьи про реферат Владимира Соловьева об упадке средневекового миросозерцания. У Соловьева этот момент был, ну, как бы крайний момент вот такого соловьевского либерализма. Он считал, что христианство, проводниками христианства в мире являются не христиане, атеисты. А христиане только и делают, что устраивают крестовые походы, костры инквизиции, вот, мучают, жгут, убивают. Леонтьев прочитал это и сказал: ну все, приехали. Соловьева надо изгнать за пределы империи. Государь должен возвысить свой голос. Порвал фотокарточку и сказал: я теперь с Соловьевым ничего общего иметь не хочу. Надо запретить его книги в России. Вот. И вырезал из «Нового времени» статьи про этот реферат Грингмута, вот, Николаева. Там же сам реферат был запрещен цензурой, он не был напечатан. Подчеркивал синим карандашом. И вот на этом самом как раз заболел и умер. Но что самое интересное, через 9 лет Соловьев пишет «Три разговора», вот, с краткой повестью об антихристе, где заявляют: все человечество старо, не молоды и мы. И господин Зет, который читает повесть старца Пансофия о том, что сначала придут монголы, потом масоны их победят и явится антихрист, рядом с именем господин Зет Соловьев пишет на полях страхов, а еще более Леонтьев. Таким образом, Соловьев через 9 лет как бы проходит определенный цикл и приходит на леонтьевскую точку зрения по отношению к истории. Хорошо это или плохо, оптимизм это или пессимизм, не будем сейчас об этом говорить, да, но так или иначе вот происходит какое-то схождение двух друзей. Вот. Пожалуй, чтобы завершить, хочется какую-нибудь емкую цитату прочитать. Вот. Хотел найти Бориса Садовского. Уже не помню, куда сделал. Сейчас найду. Год. Святая реакция. Опыт кристаллизации сознания. Ну, я думаю, что все знают Бориса Александровича Садовского, да, который знаменит своими стихами о самоваре. Да, и, потрясающий неоклассик. Пушкинской чистоты поэт, который заболел сифилисом и провел остаток жизни в инвалидной коляске в подвале Новодевичьего монастыря, дожил до середины 50-х годов и как-то раз выкатился. У него была жена, простая, крестьян, вот, вывезла его гулять, а навстречу идет Сталин, который приехал в могилу Аллилуйи. Он спросил: кто этот Сталин? Сталин сказал: это поэт Борис Садовской. Сталин сказал: да, я читал его в «Чтеце-декламаторе». Не нужно ли чего-нибудь поэту Садовскому? А что Садовской сказал? Нет, спасибо, у меня все есть. После этого к нему подвал провели радиоточку. Так вот, этот самый Борис Александрович Садовской в 21 году пишет: какие-то предельные законы мировой психологии не давали нашим светским церковникам кристаллизоваться в православии. Достоевский, отравленный в юности петрашевцами, и Жорж Занд остался за порогом церкви как оглашенный. Даже каторга не помогла. Соловьеву заслоняли свет теософская паутина и черная башня католичества. И Достоевский, и Соловьев без пяти минут православные. Оба верили в прогресс. Достоевский обольщался даже надеждой земного рая. Леонтьев перегнул палку в другую сторону. Кристаллизуясь, он усилил процесс до крайней степени и сам замерз в глыбе кристального льда. Ну, примерно в то же время Осип Мандельштам в «Шуме времени» пишет очерк, который называется «В непочину барственной шуме» про Константина Леонтьева, где он как бы стоит на перекрестках истории и ворочает глыбами времени, покрикивая на них. И сам похож он на такого ледяного старика. Вот этот образ льда связан с мыслью Константина Леонтьева, но про него можно сказать словами поэта: вода и камень, лед и пламя. Да? Лед этот горяч, он обжигает. Да? И вот читая Леонтьева, может быть, самого темпераментного, самого чувственного русского писателя, чувствуешь вот этот жар, который идет от льда. Вот, этой метафорой, пожалуй, можно и закончить. Лекисти. Вопрос. Мне сегодня на конференции по флоровскому не дали ответить на вопрос. Хороший занял все время. Мне потом сказали: все, времени больше нет.
А вы вооружились в методологии хорошей.
Да, ну надо же где-то отыграться.
Кажется, а чья это правда? Православие самодержавной науки.
Уварова, министра народного просвещения. Это ну, считается, что Уварова, да. Вот, ну, это как бы лозунг, который стал своего рода таким лозунгом николаевской реакции. Да, то есть, по-моему, 1832 год, если не ошибаюсь, то приписывается она Александру Сергеевичу Уварову, который, кстати сказать, был человеком очень образованным, шеллингианец.
Сколько проходит регулярно теперь в Уваровском чтении?
Где проходит?
Ну,
в Мурове, да?
Там имение по Мурову. Далеко от знаменитого, где я могу бы сравнился, Карачаров. А вы можете сказать, вот если вот он Харьков был на территории Черниговского скита, в основном сейчас его могили?
Спасибо за вопрос, действительно очень интересный вопрос. Могила восстановлена в начале 90-х годов, так же, как и могила Розы. И мы на восстановлении, вот Виктор Петрович вам тоже, да, были на восстановлении крестов на могилах. Но это не факт, что там есть Леонтьев. Вот. Дело в том, что само описание места, где находится могила, было сделано Пришвином в дневниках. И поскольку сохранился храм Черниговский ходил, то не составляло труда по описанию в дневнике Пришвина рассчитать количество шагов от нужного места и найти приблизительное место, где находились могилы Леонтьева и Розанова с его близкими. Но, как я не могу здесь сослаться на достоверный источник информации, но как рассказывал мне исследователь и, может быть, лучший знаток Леонтьева Григорий Борисович Кремнев, вот, по всей видимости, Леонтьева перезахоронили. Когда была опасность уничтожения некрополя, и некрополь был уничтожен, в Гефсиманском скиту. Александров, Анатолий Александров, его ученик, один из той группы молодежи, которая окружала Леонтьева в последние годы его жизни, и который стал приват-доцентом Московского университета, филологом и издателем писем Леонтьева к нему, вместе с женой предприняли меры вот, к перезахоронению останков на одном из городских кладбищ Сергиева Посада, которое тоже было уничтожено в 30-е годы. То есть, насколько эта информация достоверна, вот за этим лучше обратиться к Григорию Борисовичу, который может сослаться на источник. Но так или иначе, вот мы почитаем могилу Леонтьева именно ту, которая находится в Гефсиманском скиту, и ежегодно были, ежегодно последователи Розанова устраивали 5 февраля, в день кончины Розанова, панихиду на могиле Розанова. И как-то мы сказали, что почему только Розанов, почему не Леонтьев, и как-то, вот, когда была годовщина в 2001 году, поехали, отслужили панихиду в день кончины Константина Леонтьева. И тогдашний игумен Гефсиманского скита, который стал потом епископом, очень обрадовался, что наконец-то приехали Константина Леонтьева почтить, а то все Розанов. Да, так что вот могила восстановлена, она есть, и я не знаю, давно там не был восстановлен ли некрополь там. Была идея?
Часть некрополя уже восстановлена.
Уже восстановлена.
Монашескую часть. Угу. Кстати, восстановили, даже не вычислили место по рассказам дочери Розанова. Угу. То есть нашли могилу Татьяна Розанова.
Татьяна Васильевна, да?
Да, и зная, что Леонтьев был рядышком, проэкстраполировали чуть-чуть.
А вот очень мне понравилось, как вы про эту лицензию рассказывали на правой форме, да? Как вам кажется, вот актуальность Леонтьева для сегодняшних российских проблем, она увеличилась или наоборот он отошел еще в деньги?
Вы знаете, смотря что понимать под актуальностью. Вот когда проводятся там круглые столы в патриархии, вот использование Леонтьева для усиления византизма, и давайте вот сейчас с помощью телекоммуникаций, интернет, СМИ будем продвигать идею византизма в молодежь, да, вот это ничего, кроме того, что «ты» у меня не вызывает. Но я согласен с Дурылиным, что у Леонтьева всегда будет небольшое количество настоящих поклонников. Вот, потому что, действительно, как вы, может быть, убедились, я сегодня мало говорил об эстетике, это целая тема, но Леонтьев совмещает в себе очень большие противоречия. Да? Вот, и вот Дурылин был таким человеком. Вот, несмотря на его священство, в нем как бы сочеталось и эллинство, и христианство. Вот. Любили Леонтьева и Флоренский, хотя в столпе утверждения истины он достаточно жестко прошелся по его пониманию красоты. И Алексей Федорович Лосев. Я специально спрашивал Азу Алибековну, есть свое интервью с ней, вот что, дескать, Лосев несправедливо в своей книге о Соловьеве написал, что вот Леонтьев чуть ли не антихрист для Соловьева. Почему Лосев так вот... А Зальбекову сказал, что нет, Лосев очень любил Леонтьева, и читал Леонтьева, просил читать ему Леонтьева. Вот. Поэтому актуальность Леонтьева, она будет всегда, как, наверное, будет актуальность всякого великого русского писателя, стилиста. Что касается актуальности цивилизационных идей...
Я больше имела в виду вот именно то, что, может быть, еще в 95-м году, когда этот спорт составлялся, не так было заметно. Вот это пронзительная какая-то предсказуемость, я не знаю, вот Леонтьева.
Пророчество Константина Леонтьева. Две книжки есть написаны о пророчестве Константина Леонтьева.
Вот этот сборник, он замечательный, твой код, вообще собрать этот, да? И вот мне впечатление, когда мы еще в библиотеке получили институт русского языка эту книгу, я ее пролистывала, у меня было такое впечатление, что вот он как бы самый был и контра из тех, которые. Про каждого можно брать.
Самая контра.
И про Ильина, и про этого. Нет, а вот я как раз, мой вопрос, суть такая, куда сдвинулась с тех пор, про или контра? В глубоком смысле, а не же манипулировать всеминутных целях.
очень сложный вопрос. Я думаю, что также осталось амбивалентно, потому что, ну, с одной стороны, есть как бы целая линия вот цивилизационщиков. Завтра у нас конференция, посвященная Панарину. Приходите. Вот Панарин, как бы человек, который шел по этой стезе, и который тоже был человек очень яркий, очень неоднозначный, и который отрабатывал вот эту тему самобытности русской цивилизации. Хотя и ушел рано тоже, да, примерно в леонтьевском возрасте. Но здесь вот в цивилизационном подходе не может быть математики. Здесь должна быть импрессия, здесь должно быть вдохновение. Да? Вот, когда цивилизационный подход предлагают нам как определенную алгебру истории, которая должна заменить марксистскую алгебру, вот был диамат, мы его отменили, а теперь истмат, да? А теперь цивилизационный подход. Я с этим абсолютно не согласен. Потому что вот меня цивилизационный подход не убеждает. Вот из того, что, ну, как бы, я там русский, и я люблю родину, да, и я понимаю, что такое родное, да, еще вовсе не следует, что русская цивилизация или российская цивилизация непременно должна быть самобытной, в смысле Данилевская. И в это можно верить или не верить, но доказать это невозможно, вот на мой взгляд. Точно так же, как невозможно доказать и то, что у цивилизации одна государственная форма. Ну, тогда получается что? Смотрите, у нас были варяги, у нас была Киевская Русь, у нас была Московская Русь, у нас была Имперская Русь, у нас была Советская Русь, и у нас теперь какая? Вот, конституционно Ельцинско-Путинская, да? Никакой не Третий Рим. Третьего Рима вообще никогда не было. Вот, и что? Вот эти вот пять состояний. Или мы должны сказать, что только одно из них какое-то подлинное, да? Только одна государственная форма действительно форма, а все остальное не форма. Или мы должны сказать, что все эти пять форм – это византизм, да? Включая институциональный,
равночестно,
да? Вот, поэтому я не знаю, я думаю, что вот леонтьевское видение истории – это одно из возможных видений истории. Эстетизм, эстетическое понимание истории – это очень хороший критерий, но это не единственно верный критерий. Потому что, когда все начинает оцениваться с точки зрения эстетизма, понятно, к чему это ведет. Это ведет к абсолютному релятивизму. Диоклетиан – гонитель христиан, и христиане абсолютно одинаковы, абсолютно равноценны.
Я, вот. Спросила, имея в виду торжество эллитивизма в наше время. Как бы в этом плане тут очень Лемонтьев удобен.
Хотя он очень удобен, я согласен с этим. То есть, причем можно как бы заниматься подтасовками. Можно выдать Леонтьева за вот такого консерватора и православного монархиста, а на самом деле под этим соусом провести все что угодно, начиная от фашизма и заканчивая вот этим релятивизмом. Да? Вот. То есть, в принципе, я бы сказал так, что Леонтьев как паллиатив, да, Леонтьев как средство для конструирования политики очень опасен. Если мы начнем современную российскую политику создавать по Леонтьеву, да, то, боже упаси, это приведет нас непонятно к чему. Ну, в лучшем случае к Муссолини, в лучшем случае. Да.
Ну, а где подморозить? Вот, да, там состояние России поддержать в каком-то смысле, чтобы там, я не знаю, что там, куда она там ушла дальше, но вот в данной традиционной обстановке, когда фашизм вообще того впечатления, что рухнет вообще там все, вот из-за либеральности это и всего прочего. Вот, то есть подмороженная Россия должна просуществовать какой-то период времени, потом ожить и дать вот этот малый народ, который спасет.
Ну, знаете, я вот задаю себе вопрос. Вот, ну, например, вот возьмите, например, вопрос, который сейчас церковь поставила о суррогатных детях, да, о суррогатном материнстве. Да? Ведь ни в одной стране мира, или почти ни в одной стране мира, нету такого либерального законодательства, как в России.
Неправда. В США все уже в Индию ездят туда на суррогаты.
А в США? В США не во всех штатах. В ЮАР. Вот. Но Европа вся, включая Нидерланды, гораздо более консервативна, чем современная Россия. Потому что в современной России главное – это деньги, которые должны получить врачи. Поэтому ребенка может завести кто угодно. Вот в соответствии с законом о охране здоровья российских граждан, ребенка может завести кто угодно. Одинокий мужчина, одинокая женщина, уже есть свидетельство о рождении ребенка, в котором стоит прочерк в графе «мать». Это уже прецедент, созданный в 2010 году в современном российском государстве. Вот во Франции, мы сегодня говорим, там, гей-браки, легализация гей-браков, такое невозможно. В Нидерландах такое тоже невозможно. А в России возможно. В России возможно все.
Германия приняла сейчас.
Поэтому вот сейчас я не знаю, что нам подмораживать. Потому что мы уже настолько все разморозили.
Это не надо точно подмораживать.
Вот что сейчас встает вопрос. Ну хоть как-то нам вот эти законы привести бы хоть в такое состояние, чтобы в России ну хоть какое-то право бы действовало. А не только деньги и не только наживо. Вот, мы ушли сегодня гораздо дальше любого либерального Запада в попущении продажи всего и вся. Продажи наших детей, там, продажи наших женщин. Вот, поэтому вот это подмораживать не надо, я считаю. Да? Вот, наоборот, нужно, наверное, не подмораживать, а создавать новую систему права, которая позволила бы, ну, хоть с естественным правом бы привести в соответствие какие-то обстоятельства, которые сегодня в России расшатались. Вот, то есть здесь нужно не подмораживать, а нужно создавать заново. Нужно создавать заново из ситуации полного несоответствия между писанным законом и действующим законом. Нужно создавать заново какие-то элементы, которые вот, были бы не духовными скрепами, а самыми настоящими там, ну, элементарными правовыми скрепами, на которых держится современное российское общество. Вот, поэтому в этом отношении, ну, конечно, Леонтьев, как человек, который значит, говорил о форме, и он очень верно, он аристотелевски верно понимал форму. И, кстати сказать, вот как политик, был ли Леонтьев пророком? Конечно, он был пророком. Он был пророк в гораздо большей степени, чем Достоевский или Владимир Соловьев. Почему? Потому что он учитывал сопротивление среды. Вот если мяч пустить по ровной поверхности, он будет катиться бесконечно долго, если не будет сопротивления воздуха, сопротивления среды. И вот он как раз это сопротивление среды учитывал. Он понимал, что не дает мячу катиться. Пророк ведь не тот, кто говорит «пророк». Пророк тот, кто предупреждает. Если не будет этого, то будет это. Да? Если мы не сделаем то-то, 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 то мы получим. Вот. И в этом смысле Леонтьев абсолютно ну, там, в двух третях своих пророчеств попал в точку. Вот. И надо у него учиться. Надо у него учиться вот этому анализу, этому прогнозированию. Вот. Здесь он был, может быть, поскольку он был пессимист, и пессимист он был не только по-оптински, но и по-шопенгауэровски. Он очень любил Гартмана, очень любил Шопенгауэра. Как пессимист он всегда рассчитывал опасности, рассчитывал вот этот закон трения. И, не закрывал глаза. Да.
Еще маленький вопрос, последний. А можно ли считать, что наше христианство розовеет по Леонтьеву? Вот эта гуманизация, вот всякие социальные программы.
Наши новые христиане, где он как
наши
бы указывал, он указывал на то, что Достоевский и Толстой слишком много говорят о любви, а христианство основано на страхе. Вот, и человек сначала должен испугаться, а потом уже полюбить Бога. Вот, здесь можно с Леонтьевым и не во всем согласиться. И вспомнить Сергея Сергеевича Аверинцева, который как-то очень здорово сказал, что о страхе Божьем надо говорить со страхом Божьим. Вот, и в этом плане я пока розовения никакого особенно не наблюдаю. Вот, особенно в том, что в последних каких-то трендах наших происходит. Вот, кто-то считает, что церковь должна мыслиться как инструмент запретов и манипулирований. Вот, а на мой взгляд, не в этом заключается ее задача. Не в том, чтобы что-то запрещать или осуществлять какие-то карательные акции. Или подобные инквизиции указывать там, на то, что нужно делать с теми, кто плохо себя ведет на улице или на площади. Вот. Вот. Поэтому я не вижу этого разовения, но это вообще, как бы, мне кажется, совершенно в другой плоскости. И... Да.
коротенький вопрос из нашей интернет-аудитории. Елена Константиновна из Москвы спрашивает о взаимоотношениях Леонтьева и Льва Толстого. Различия взгляд?
Ну, как-то они встречались, беседовали, да? Леонтьев говорит Толстому: Лев Николаевич, вы безнадежны. А Толстой ему говорит: а вы надежны. Вот этим как бы все и сказано. Вот. То есть понятно, что у Леонтьева была попытка сочинить свое собственное христианство, где было то, что Толстому нравилось, было то, что не нравилось. Вот. Но несмотря на это, Толстой, конечно, был религиозным типом личности. Вот. Поэтому он и сумел создать движение религиозное толстовцев. Да? За ним пошли люди. Вот. И Леонтьев был религиозным типом личности. Но их религиозные типы личности разные. Если книгами Леонтьева благословляют оптинские монахи, да, даря своим духовным чадом Климента Стокгольма, иеромонаха Оптина и Пустыни, то, наверное, книгами Толстого ни один из священников благословлять не будет. Хотя я могу себе представить такую ситуацию, что духовник рекомендует своим чадам читать «Войну и мир» для умственного развития и для развития души. Вот. Поэтому вот это различие в религиозном пути их развело. Вот. Но вы, наверное, тоже помните, что Леонтьев, когда он ушел из Ясной Поляны, первым делом он пришел в Оптину пустыню. И постучался в ворота монастыря и сказал: вы, наверное, меня не примете, вы знаете, кто я такой. А ему сказали: а мы всех принимаем. Вот. И он переночевал в Оптиной пустыне и пошел дальше, вот, на станцию Астапова, где он был. То есть вот даже здесь пути Леонтьева и Толстого пересеклись, хотя, когда Толстой пришел в Оптину пустынь, Леонтьев был уже 19 лет как в могиле.
По поводу исторического типа, структуры власти, влияния Византии, вот эти имена, которые говорят, что нужно либо Древнюю Русь, либо княжество, либо империю, либо там советскую власть, либо постсоветскую, значит, ну, разные, может быть, вещи, я вам хочу сказать о том, что структура власти, если на нее посмотреть, она меняется только, условно говоря, вывеска. Власть России как-то не менялась, как была монархия, князь и дружина. Как ближайшее окружение, которое вот решало, что делать, с кем воевать или там. Вот. Так это можно проследить, но если в двух словах, что это царь и госсовет, это генсек и политбюро, сейчас это, соответственно, президент и его администрация. И меняются вывески, там, демократия, а структура власти России, вот как это культурно-исторически, она какая-то вот неизменная. Так что вот, необходимость найти правильную вывеску, можно.
Ну, надо, надо нам переименовать просто.
Просто РФ,
Византийская империя, вы и Конституцию отменить, да, вот, и отца Тихона Шепкунова министром культуры назначить, чтобы он как бы нам правильный путь указал. Вот, и монархию, конечно, то есть уже раздаются отнюдь не одинокие голоса там, в пользу коронации известного персонажа. Вот, ну, привести в соответствие, что называется. Вот. Нет, у нас действительно многим вот, Византия, как мальчики кровавые в глазах, везде как бы видится. Вот, ну, Владимир Соловьев писал: судьбой растленной Византии мы научиться не хотим. Все твердят истинцы России, мы Третий Рим, мы Третий Рим. Это, возможно, как бы такая позиция. Да? Вот. Ну, в чем-то вы правы, конечно, вот, в чем-то вы правы, но риторика-то заключается в ином власти, да, что мы вот строим новую демократическую Россию, где человек будет ценностью.
Вы, где он идет.
А вы не подскажете, вот, как назывались ваши книги о пророчестве Леонтьева?
Ну, есть книжка Королькова Александра Кальдича, да, это Санкт-Петербург, 91 год, пророчество Константина Леонтьева. Вот. И есть книга итальянского автора, может, кто-то мне подскажет, я сейчас забыл, Вот. Но она все равно существует по-итальянски.
А переводим
нет? Нет. Ну, в принципе, так или иначе. Но вот если говорить о литературе у Леонтьева, есть достаточно широкая литература сейчас, много писали. Я бы советовал, конечно, вот из наиболее компетентных людей Ольгу Леонидовну Фетисенко. Это редактор собрания сочинений, издатель, фактически человек, который единолично потянул этот проект, колоссальный совершенно. Ольга Леонидовна Фетисенко работает в Пушкинском доме, доктор филологических наук. Вот, ее книга «Гептостеристы». И Константин Юрьевич, как он называется, да? Вот. Ну, из других авторов. Да, презентация ее была в доме Лосева. Из других книг я вот назвал Королькова. Это одна из первых книг, которая появилась вот в постсоветское время. Там, кстати, в приложении письма Леонтьева к Розанову. Можно посоветовать книжку Володихина. Можно назвать Косика, профессора исторического факультета. Виктора Ивановича, ну, Косик, он занимался Балканами, и поэтому тут вот особый аспект, Леонтьев, балканская тема, вот, ну, в конце концов, книжка Долгова, «Схождение на Афон», ну, Долгов, профессор эстетики, она немножко такая, ну, кич, немножко православная, вот. Вообще, вот, двухтомник, который я делал, Леонтьев и про и контра, да, во втором томе есть очень неплохая, на мой взгляд, книга Юрия Павловича Иваска. Юрий Иваск – это замечательный поэт русской эмиграции, очень тонкий. Вот, и эта биография Леонтьева очень интересна. Он прочитывает его психоаналитически. Там масса таких вот каких-то моделей психоаналитических в юнговском стиле. Вот. Но она достаточно большая и достаточно талантливо написана, именно литературно. Нельзя не посоветовать, конечно, биографию Бердяева написанную. Константин Леонтьев, очерки из истории русской религиозной мысли. Вот. Бердяев, который в 1905 году писал, что Леонтьев сатанист, в 20-е годы считал, что это чуть ли не единственный русский мыслитель, который понял социальное, да, понял структуру общества, неравенство. Вот. Но это был такой Бердяев вот, времен философии неравенства. Потом он от этих своих идей отказался. Вот. Но тем не менее биография Леонтьева, написанная Бердяевым, достаточно хороша. И сейчас она переиздается в различных популярных сериях карманных книг, вот, то есть можно купить в обычных там, магазинах «Буква», вот в таких «Livre de Poche», вот за 100 рублей. Вот, вот, в плане такого первичного знакомства с Леонтьевым вполне эта бердяевская биография не теряет ну, как бы своей привлекательности. Да, ну я могу здесь сказать еще, что вот моя коллега по философскому факультету, Ольга Дмитриевна Волкогонова, она, правда, сейчас уехала в Канаду на время, но вот она тоже является автором биографического тома Леонтьева в «Жизель». Вот. Он не так давно вышел, ее перу принадлежит Бердяев, и вот недавно она выпустила книгу о Леонтьеве, я ее не читал.